Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 27 января по новому стилю, 14 по церковному календарю, отдание праздника Богоявления. Православная Церковь сегодня молитвенно вспоминает преподобных отец в Синае и Раифе избиенных, Исаии, Саву, Моисея и ученика его Моисея, Иеремии, Павла, Адама, Сергия, Домна, Прокла, Ипатия, Исаака, Макария, Марка, Вениамина, Евсевия, Илии и иных с ними, равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, преподобного Иоанна Исповедника, преподобного Иосифа Аналитина Раифского, преподобного Феодула и преподобного Стефана. Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 280 года в Каппадокии. Ее отец Завулон доводился родственником святому великомученику Георгию. Он происходил из знатного рода от благочестивых родителей, пользовался расположением императора Максимиана. Находясь на военной службе у императора, Завулон, как христианин, содействовал освобождению пленных галлов, принявших христианство. Мать Нины Сусанна была сестрой Иерусалимского патриарха. Когда святой Нине было 12 лет, ее отец и мать по взаимному согласию прекратили совместную жизнь ради служения Богу. Завулон ушел в Иорданскую пустыню, а Сусанна была поставлена диаконисой при храме гроба Господня. Воспитание же Нины было поручено благочестивой старице Неанфоре. Однажды, когда Нина читала Евангелие о распятии Иисуса Христа, ей подумалось: «Где хитон Господень, тот, о котором бросали жребий римские воины?» Старица Неанфора ответила ей, что по преданию нешвенный хитон Господень отнесен мцхетским раввином Элиазаром в Иверию, именуемую уделом Божьей Матери. Узнав, что Грузия не просвещена еще светом христианства, святая Нина денно и ночно молилась Пресвятой Богородице, да сподобит ее увидеть Грузию, обращенной ко Господу. Царица Небесная услышала молитву юной праведницы. Однажды она явилась ей во сне и, вручив крест, сплетенный из виноградной лозы, сказала: «Возьми этот крест, он будет тебе щитом и оградой против всех видимых и невидимых врагов. Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа и обретешь благодать у Него. Я же буду тебе покровительницей». Пробудившись, святая Нина увидела в своих руках крест. Ныне крест этот хранится в особом кивоте в Тбилисском Сионском кафедральном соборе. Вскоре желание девушки, благословленная Матерью Божией, исполнилось. Она с одной знакомой поехала в Эфес. Там застигло ее гонение, возбужденное императором Диоклетианом. Принужденная бежать, она нашла убежище в Армении вместе с христианкой Репсимией и ее подругами. Их постигла мученическая смерть от рук Тиридата, царя Армении, но Нина милостью Божией спаслась и бежала в соседнюю страну, Иверию. Другое предание говорит, что она была взята в плен иверскими воинами, делавшими частые набеги на соседние страны. Как бы то ни было, прибытие ее в Иверию послужило к просвещению этой страны. Господь не переставал помогать ей, явил ею чудеса, которые вскоре привели весь народ к истинной вере. Вскоре после прибытия Нины в Иверию там происходило торжественное празднество в честь одного из главных богов. Вместе с толпой народа Нина пришла к тому месту, где стоял идол, которому курился фимиам, и совершалось жертвоприношение. Царь Мириан, царица, воины и множество народа присутствовали на празднестве. Благоговейно поклонялись истукану. Нина со скорбью смотрела на языческий праздник и пламенно молилась Богу, чтобы он просветил людей, ходящих во мраке идолопоклонства. Вдруг среди ясного дня поднялась страшная гроза, идол упал разбитой молнией, все в ужасе разбежались, а Нина благословляла Господа, ответившего на ее молитву разрушением языческой статуи. Это случилось в тот день, когда христиане празднуют преображение Господа Иисуса Христа. После этого Нина поселилась у одной женщины в царских виноградниках и через некоторое время сделалась известной в окрестностях, потому что оказывала чудесную помощь всем страждущим. К ней стало приходить много больных, она молитвой исцеляла их недуги и говорила им о Боге, сотворившем небо и землю, о Христе, умершем для спасения людей. Слова иностранки, чудеса, которые она совершала, ее жизнь, вся посвященная молитве и добрым делам, сильно действовали на окрестных жителей, и многие из них уверовали во Христа. Люди, исцеленные Ниной, предлагали ей богатые дары, звали к себе, Но от подарков она всегда отказывалась и не хотела оставить свои убогой хижины. Место, где она находилась, было ей дорого, по преданию, которое она слышала еще в Иерусалиме от приходивших туда иудеев. Они рассказывали, что в этом винограднике зарыт хитон Господень, попавший в Грузию вот каким образом. В глубокой древности, еще при пленении Вавилонском, несколько иудейских семейств, рассеявшись по разным странам, поселились в Иверии. Свято храня древние обычаи, они ежегодно посылали избранных от себя мужей к празднику Пасхи в Иерусалим. От этих мужей иудеи, жившие в Иверии, услышали об Иисусе Христе, который проповедовал в Иерусалиме, о его учении и чудесах, узнали о том, что книжники и фарисеи возненавидели его и ищут его смерти. Эти рассказы возбудили глубокое сочувствие в семействе одной старушки. Когда ее сыну Илиазару пришлось ехать в Иерусалим, она со слезами умоляла его не участвовать в неправедных советах против Иисуса Христа. Господь был распят в то время, когда Илиазар был в Иерусалиме. Он видел страдания Спасителя и выкупил его хитон у воина, которому он достался по жребию. Когда Илиазар вернулся в Иверию, его матери уже не было в живых, и он подарил хитон своей сестре, которая умерла, прижав его к груди. Так ее и похоронили с хитоном Господним, а на ее могиле вырос величественный кедр или кипарис по другим источникам. Так гласит грузинское предание. Вот этот-то легендарный кедр или кипарис и рос в виноградниках, где жила Нина. Под его тенью она часто проводила целые ночи в молитве, прося Бога, чтобы он привел народ иверский к познанию истины. И вот случилось так, что занемогла царица. Видя, что врачи не могут ей помочь, она послала за благочестивой чужестранкой, о которой так много слышала. Но Нина не пошла в царский дворец, а призвала царицу в свою убогую хижину, помолилась о ней, и больная выздоровела. «Не я тебя исцеляю», — говорила ей Нина, — «но Иисус Христос, Сын Божий». Царица уверовала во Христа, а царь Мириан в благодарность за исцеление своей супруги послал Нине богатые дары, но она вернула их и велела сказать царю, что богатства ей не нужны, и лучшим подарком для нее было бы его обращение к истинному Богу. Чудесное исцеление совершилось также над родственником персидского царя, который гостил у Мириана, и он, исцелившись, тоже уверовал. Тогда Мириан, страшась гнева персидского царя за обращение его родственника, рассердился на святую Нину и решился изгнать ее. Но над ним самим Бог явил свою силу и обратил его сердце. А случилось это так. Однажды на охоте царя вдруг окружил непроницаемый мрак. Испуганный он звал своих приближенных, но они спокойно охотились, ничего не замечая. Мрак был вокруг одного царя. Наконец, царь Мириан вспомнил слова Нины и призвал Бога, которого она исповедует. Внезапно мрак рассеялся. Пораженный чудом, Мириан пошел к Нине, получил от нее наставление в законе Господнем и решился принять святое крещение. Он послал в Константинополь просить епископов и священников, и по просьбе Нины начал строить храм на том месте, где стоял священный кипарис. Из дерева сделали первые столбы для храма и вырезали 4 креста, которые были посланы в разные области Иверской земли. Один из таких крестов и поныне бережно хранится в Мцхетском соборе. Из пня, оставшегося от дерева, долгое время истекала благовонная мира до 17 века, до нашествия шаха Аббаса. Мироточащий пень благодатного дерева стал называться животворящим столпом, по-грузински «светец Хавели». Это первая в Грузии церковь, построенная по настоянию святой Нины, была освящена во имя 12 апостолов Христовых, а в XI веке была перестроена в Величественный собор. Все главные события грузинской церкви, в частности, интронизация католикоса-патриарха, происходят именно в этом соборе, в городе Мцхета, в патриаршем соборе Светец Хавели. Животворящий столб находится почти в центре храма, при переходе от центрального нефа в южный боковой неф. Над столпом построена каменная сень, которая расписана фресками XVII века. Они иллюстрируют в основном историю хитона Господня и самого столпа. Но вернемся к святой равноапостольной Нине. Святая Нина в сопровождении одного из прибывших из Константинополя священников и диакона отправилась к верховьям реки Арагви и Иори и многие из горцев приняли святое крещение после ее проповеди. Оттуда святая Нина прошла в Кахетию, это восточная Грузия, и поселилась в селении Бодби, в маленькой хижине на склоне горы. Здесь она вела подвижническую жизнь, пребывая в постоянной молитве и обращая ко Христу окрестных жителей. Святая Нина мирно отошла ко Господу в 335 году, по другим источникам в 347, на 67 году от рождения, после 35 лет апостольских подвигов. На месте кончины просветительницы Грузии в Бодби через несколько лет был построен храм, а потом выстроен женский монастырь во имя святой Нины, существующий и поныне. Мощи равноапостольной Нины почивают в соборной обительской церкви великомученика Георгия. Селение Бодби находится в 100 километрах к востоку от Тбилиси. И сегодня же совершается память святого преподобного Иоанна Кевролетина, одного из последних насельников Свято-Николаевского Верхотурского мужского монастыря. Родился Иван Кевролетин в 1875 году в Тюмени в семье довольно обеспеченных родителей мещан. Трудиться начал в юном возрасте. С 18 лет он служил матросом на барже, сплавлявший груз по Иртышу. Иван был видным молодым человеком, однако ничто мирское его не прельщало. Будучи 19-летним юношей, он приехал в Кыртомскую пустынь, имея горячее желание попробовать себя в монашеской жизни. Послушание нес на выделке кожи, это была черная грубая работа. Суровым был монастырский быт, так что и здесь от молодого послушника требовалось немалое терпение. До 12 часов дня ничего не вкушали, трапеза предлагалась очень простая, хлеб только ржаной, чай самый дешевый, сахар не полагался. Службы совершались строго по церковному уставу, чтение и пение были чинными и неспешными. В обители Иван провел 6 лет, все это время он находился в послушании у старца Адриана. После его блаженной кончины Иван отправился за наставлением в Верхотурье, где уже несколько лет подвязались иноки, приехавшие с Валаама. Теперь они передавали верхотурской братии накопившийся на Валааме в течение долгих веков опыт внутреннего трезвения, очищения сердца, молитвенного подвига. Особенно замечательными, духовно авторитетными были схимонах Илия и игумен Арефа. Мощи их ныне почивают под сенью Свято-Преображенского храма мужского Свято-Николаевского монастыря и служат предметом благоговейного почитания для монахов и богомольцев. Вскоре Иван перешел в Верхотурский монастырь, нес послушание в малярной мастерской, плотничал, стоял и у мощей праведного Симеона. В 1905 году последовало разрешение Преосвященного Владимира, епископа Екатеринбургского и Ирбитского, на начало работ по постройке нового храма в Свято-Николаевской обители. Братья с радостью получили это известие и с горячим усердием принялась за дело. В скором времени был торжественно заложен огромный крестовоздвиженский собор. В 1907 году послушник Иоанн получил долгожданный постриг. В постриге он стал Игнатием, что означает «огненный». Имя это он получил в честь святого Игнатия Богоносца. В 1909 году отец Игнатий становится иеродиаконом. Рукоположение же его в освященники произошло в 1913 году, в день торжественного освящения нового крестовоздвиженского собора. Когда Верхотурский монастырь закрыли, отец Игнатий продолжил священническое служение на приходах. Служил в деревне Сербишино, в городе Кослях, на Визе, на хуторе Исток, в селах Дымково, Долматово, Кислово, городах Ирбитии и Карабаши, на Туринском руднике. Встречи, беседы с этим молодым благодатным священником становились отрадой для многих. Он ободрял людей, не давая им впасть в тоску, безверие, но призывал с терпением нести свой крест. Сам отец Игнатий всегда хранил живую веру в то, что и в самых скорбных обстоятельствах Господь не оставляет нас. Его добродушие, веселый характер, умение пошутить и принять шутку скрывали глубокую духовную жизнь, скрывали боль за происходящее и готовность взять на себя чужие тревоги. Можно только догадываться, каких молитвенных трудов стоила эта бодрость духа, это неиссякаемое тепло. Люди тянулись к отцу Игнатию всем сердцем, горевали, когда приходилось с ним расставаться. В то время, когда многие священнослужители и монашествующие оказались в тюрьмах, отцу Игнатию, благодаря его находчивости, смелости и дружбе со многими и многими преданными ему людьми, до поры до времени удавалось избегать арестов. Однако в 25-м году отец Игнатий был арестован и пробыл в Нижнетагильской тюрьме 5 месяцев. В 1932 году на Урале чекисты развернули большое дело по чистке от всякого вредного элемента. 29 марта 1932 года был арестован по обвинению во враждебной деятельности отец Игнатий. На допросах он вел себя очень просто, но разговаривал со следователями как с неразумными. Они же, естественно, неразумным считали его самого. На вопрос следователя, состоял ли он в контрреволюционной организации, отец Игнатий ответил: «Состоял членом монашеской организации, которая после закрытия Верхотурского монастыря продолжала существовать непосредственно под руководством архимандрита Ксенофонта. Признаю, что действительно, как монашествующий, по своим взглядам и убеждениям был противником, диаметрально противоположным установкам и мероприятиям советской власти, что иначе не могло быть. Если разделять полностью взгляды советской власти, значит, нужно перестать быть монахом. Быть монахом – это значит быть врагом советской власти и партии. Для меня монашество важнее советской власти, и я, естественно, был и являюсь врагом последней, но контрреволюционной работы я не проводил». На другом допросе он высказался еще определеннее. «На поставленный мне вопрос, хочу ли я раскаиваться перед советской властью, показываю, что раскаиваться перед советской властью не хочу и не буду, больше показать ничего не могу». Отец Игнатий вместе с другими священнослужителями и монашествующими был приговорен к ссылке в Нарымский край сроком на 3 года. Группа в 40 человек была отправлена этапом, то есть пешком под конвоем. У отца Игнатия оказались переохлажденными многие внутренние органы, и до конца жизни он страдал тяжелыми недугами. На Рыме он заболел цингой, начались различные воспалительные процессы. После ссылки отцу Игнатию не разрешалось жить в больших городах, но в Верхотурье он мог беспрепятственно возвратиться. Верхотурские жители с удивлением стали встречать на улицах человека с какой-то необычайной внешностью и поведением. Лицо у него было интеллигентное, доброе, взгляд острый, а одежды и поступки смешные. Так и казался он посторонним, то ли чудаком, то ли полубезумным, и это давало отцу Игнатию возможность продолжать пастырское служение. Жил он на окраине в маленьком домике, похожем скорее на землянку, сыром и холодном. Через некоторое время раб Божий Михаил, зубной врач, имевший тайный постриг, привез денег на покупку нового дома, и вскоре отец Игнатий стал жить недалеко от монастыря. При нем келейницами были и матушка Евгения, схимонахиня Евдокия, и матушка Надежда, монахиня Симеония. Этот небольшой домик стал для многочисленных чад батюшки духовным убежищем. Пока позволяло здоровье, отец Игнатий ездил по городам, селам, тайно встречался с верующими, наставлял их в духовной жизни, совершал церковные таинства. Люди тянулись за ним, спрашивали совета, слова его пересказывали друг другу. Отец Игнатий почил о Господе 27 января 1961 года в окружении своих духовных чад. Незадолго до кончины он принял схиму. В схиме он наречен Иоанном в память евангелиста и любимого ученика Господня Иоанна Богослова. Похоронили подвижника возле Успенской церкви, недалеко от могилы блаженного Косьмы Верхотурского, чьи святые мощи ныне пребывают в Свято-Покровском Верхотурском женском монастыре. В 1993 году прах отца Иоанна был перенесен с городского кладбища в Свято-Николаевский Верхотурский мужской монастырь. Святая равноапостольная Нина и святой исповедник Иоанн, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Поздравляю всех именинников сегодняшнего дня. Спаси и сохрани вас, Господь!